Итак, у нас сегодня недельная глава «Шлах», «Шлах-Лыха». И мы продолжаем познавать природу истинного Машеха Иешуа. И как обычно, главный вопрос, а что Всевышний хочет сегодня, сейчас нам сказать через эту недельную главу? На прошлой неделе сестра Тамара звонила из Молдавии. Помните, да? Она говорит: брат Александр, у меня такое откровение. Я вдруг увидела, что эти недельные главы – это как теоретический материал к тем лабораторным работам, которые мы вот в ближайшие дни будем делать. Ну, знаете, как в школе. Сначала идет первый урок теория, а второй урок, я его так и назвала, лабораторная работа. Ну, я говорю, ну да, так и есть. Мудрецы говорят, что Тора – это и есть духовный календарь. Поэтому, прежде чем что-то будет происходить, Всевышний нас приготавливает, дает теоретическую часть. Поэтому главный вопрос, а что Всевышний хочет нам сказать через недельную главу «Шлах»? И наша глава, она настолько серьезна. В этой главе мы видим, что второй раз за историю взаимоотношений Всевышнего со своим народом, после того, как он вывел их из Египта, он хочет уничтожить полностью весь народ. Мы же понимаем, что Всевышний, если что-то говорит, у него все взвешено, у него все суды, мера за меру, меда кенегед меда. Первый раз он говорил о том, что хочет уничтожить весь народ, когда народ сделал золотого тельца. И там тоже Всевышний говорит: Моше, давай я от тебя произведу народ. Это книга Шмот, 32 глава. С 7 стиха прочитаю. «И сказал Адонай Моше: поспеши сойти, ибо развратился народ твой, который ты вывел из земли египетской. Скоро уклонились они от пути, который я заповедал им. Сделали себе литого тельца и поклонились ему, и принесли ему жертвы, и сказали: вот Бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли египетской. И сказал Адонай Моше: я вижу народ сей, и вот народ, он жестоковыйный. Итак, оставь меня, да воспламенится гнев мой на них, и истреблю их, и произведу многочисленный народ от тебя». То же самое мы читаем в нашей недельной главе, 14 глава, с 11 стиха написано: «И сказал Адонай Моше: доколе будет раздражать меня народ сей? Доколе будет он не верить мне при всех знамениях, которые делал я среди него? Поражу его язвою и истреблю его, и произведу от тебя народ многочисленнее и сильнее его». То есть мы понимаем, что Всевышний слов своих напрасно не говорит. Все суды его справедливы, он всегда судит очень взвешенно, мера за меру. И тогда возникает вопрос. Все говорят о грехе разведчиков. Грех разведчиков. Разведчики согрешили. Если согрешили разведчики, тогда почему вдруг Всевышний хочет уничтожить весь народ? Вы не задавали себе такой вопрос? Вообще с этой историей отправки разведчиков много вопросов. Но первый вопрос, кто посылает, Моше или Всевышний, по мне так это не вопрос, здесь все понятно. Мы в числах 13 главе, Бамидбар 13 главе читаем о том, что Всевышний повелевает послать. Второй стих и дальше написано: «И сказал Адонай Моше, говоря: пошли от себя людей, чтобы они высмотрели землю ханаанскую, которую я даю сынам Израилю. По одному человеку от колена отцов их пошлите, главных из них, и послал их Моше из пустыни Фаран по повелению Адоная». Когда мы смотрим книгу Дворим, первую главу, Моше рассказывает уже спустя 38 лет поколению, которое готовится входить в обетованную землю, эти события, которые произошли в Кадес-Варни, И он там говорит, что когда вы подошли ко мне и сказали, пошлем перед собой людей, это 22 стих, 1 глава Дворим, чтобы они исследовали нам землю и принесли нам известие о дороге, по которой идти нам, и о городах, в которые идти. Слово это мне понравилось. И я взял из вас 12 человек, по одному человеку от каждого колена. Так кто послал? Всевышний или Моше? Ответ очень простой. Моше, мы знаем, он ничего от себя сам по себе не делает. Это первый момент. А второй момент, все, что происходит, оно происходит с народом Всевышнего только по воле Всевышнего. Тогда снова вопрос, а что же за всем этим стоит? И Всевышний хочет нас чему-то научить через всю эту ситуацию. Второй вопрос, а кто вообще эти люди, которых посылает Моше по повелению Всевышнего? Если смотреть текст, то в тексте мы читаем о том, что это князья, мы сейчас прочитаем, и они главы в коленах сынов Израилевых. Так месяц назад было исчисление всех сынов Израиля. Помните, это последнее исчисление, где Всевышний сказал, левитов вместе с сынами Израиля не считай. Сосчитай сынов Израиля от 20 лет и старше. И там мы видим тех людей, которые тоже являются главами колен, которые участвуют в этом исчислении. И это было месяц назад. Может, чуть больше. Что вдруг произошло? Что там, перевыборы были? Как вдруг поменялись главы колен? Были одни главы колен, а теперь другие. Вот я вам в тексте сейчас покажу. Давайте посмотрим сначала числа первую главу, чтобы вы увидели, что там речь идет о рож, о главных, о головах в домах отцов их. Но чтобы сократить, буду с 4 стиха читать. «С вами должны быть из каждого колена по одному человеку, который в роде своем есть главный». На иврите написано «Ла-Мате, Иш, Рож, Левиит, Авотавгу». То есть главные мужи, головы в домах отцов их. И 5 стих написано «И вот имена мужей, которые будут с вами». От Рувима Элицур, сын Шедеура. От Симеона Шелемуил, сын Цуришаддая. От Иуды Наасон, сына Минадава. И Наасона, сына Аминадава, мы хорошо знаем. Это тот глава колена Иегуды, который первый вошел в Красное море, и за ним пошло колено Иегуды, и море расступилось. То есть, если мы и других глав колен не знаем, то Наасона мы очень хорошо знаем. Да? Я все время думал, с чего вдруг Всевышний по выходе народа из Египта избирает себе в святыню колено Иегуды. У меня все время был этот вопрос. Вот в 113-м псалме мы читаем, когда вышел Израиль из Египта, дом Иакова из народа иноплеменного, Иегуда сделался святынею его, Израиль владением его. Я все время думал, за какие такие заслуги вдруг Иегуда сделался святынею? Как бы, когда входили в Египет Иосиф был центром колена Ефраима. И мы видим здесь Иегошуа бен Нуна, он из колена Ефраима. Но тем не менее, несмотря на то, что Иегошуа бен Нун, правая рука Моше, святынею Всевышнего делается Иегуда. И мы сегодня это еще несколько раз увидим, и вы тогда поймете, почему Иешуа женщине-самарянке сказал, что спасение от иудеев, потому что они знают, к которому кланяются. Так вот, проходит чуть больше месяца, и мы в нашей недельной главе читаем, со 2 стиха, и сказал Адонай Моше, говоря: пошли от себя людей, чтобы они высмотрели землю ханаанскую, которую я даю сынам Израилевым. По одному человеку от колен отцовых пошлите главных из них. На иврите написано «Тишлаху коль наси бахем». Наси князья. 4 стих. Хотя в Торе, тут в синодальном переставлен текст, в синодальном 2 стих он короткий, а в Торе, это 2 стих, он захватывает и 3 стих синодального. То есть, поэтому, если кто хочет проверить, надо это учитывать. То есть, в синодальном 4 стих, а в Торе это будет 3. «И послал их Моше из пустыни Фаран по повелению Адоная». И дальше написано: «И все они, мужи главные у сынов Израилевых», написано: «Кулам Анашим Рашей Бней Израиль Хема». То есть, вот здесь вот Рашей – это Рош, корень Рош, главные. В первой главе Бамидбар мы читаем о главных. И здесь мы опять читаем главные – Рашей. А имена совсем другие. И всего лишь месяц прошел. Вопрос, что происходит? Вообще, что там происходит? Что там за месяц изменилось? Начало первого месяца, значит, поставили скинию Саша Слава Всевышнего, встретили Песах. Второй месяц Песах Шини встречают. 20 числа второго месяца народ отправляется в путь. Проходит совсем немного времени, значит, Тавера Киброд Готова. Прошлую недельную главу мы читали. И вот приходят в Кадес Варни, да, и главы поколений, совсем другие имена. Читаем. Вот имена их. Из колена Рувимова Самуа, сын Закхуров. Из колена Симеонова Сафат, сын Хареев. Из колена Иудина Халев, сын Ифонин. Ну, дальше читать не буду, просто как бы колено Ягуды мы знаем. Наасон, сын Аминадава, главный. А тут вдруг мы видим Халева, сына Ифонина. Колено Симеона был Шеломиил, сын Цуришадая, а теперь Сафат, сын Хариев. Колено Рувима был Элицур, сын Шедеура, а теперь Самуа, сын Закхуров. Кто эти новые главы поколений? Когда вдруг они стали этими главами? А что случилось с теми главами поколений? Что там происходит? Чуть дальше мы увидим, что происходит. И почему этих людей именно посылает Моше? Вообще очень много вопросов. Например, зачем вообще нужно было посылать разведчиков, если Всевышний сказал: земля хорошая, идите возьмите ее. Потом, почему Моше меняет имя только Егоша бен Нуну? Почему он не меняет имена остальным 10 разведчикам? Если он знает что-то, чего не знают другие, почему он и за других не ходатайствует, почему он только ходатайствует за Егоша бен Нуна? Что там происходит? Ну и сформулируем сейчас самый главный вопрос, самый важный вопрос, который начнет нам проливать свет на все предыдущие наши вопросы и даст нам понимание, что же там на самом деле происходит. Суть вопроса. Как могло случиться такое, что 10 человек смогли расслабить сердца, 600 тысяч человек, даже не 600 тысяч, а больше 3 миллионов человек? Как это такое возможно, чтобы 10 человек могли поколебать веру 3 миллионов человек? Посмотрим, как это было. Ну, в числах 13 главе, Бамидбар 13 главе, в 27 стихе мы как-то предыдущие разборы уже обращали внимание на это место, написано: «И пошли, и пришли к Моше и Аарону, и ко всему обществу сынов Израилевых». Вот это «и пошли, и пришли». И пошли, и пришли. Какие пошли, такие и пришли. В 33 стихе читаем: и распускали худую молву о земле, которую они осматривали между сынами Израилевыми, говоря, земля, которую проходили мы для осмотра, есть земля, поедающая живущих на ней, и весь народ, который мы видели среди ее, люди великорослые. Там видели мы исполинов, сынов Янаковых, от исполинского рода. И мы были в глазах наших перед ними, как саранча. Но то, что они были в своих глазах перед ними, как саранча, я это еще могу понять. Это очень важный урок для нас. Как вы чувствуете себя в окружении людей, живущих в этом мире? Какими глазами вы смотрите на себя, когда вы общаетесь с другими людьми, когда вы несете благую весть другим людям? Прогибаетесь ли вы под этих людей, думая, а что они обо мне подумают? Так вот я вам скажу, именно то, что вы будете думать о себе, именно это они будут думать о вас. Если вы будете думать о себе, что вы сыны Всевышнего, по вашему слову, Всевышний может сделать все, что вы скажете. Если вы это будете осознавать, то вы себя будете видеть не как саранча перед глазами этих великанов, кто бы они ни были. Сыны Божии. Всевышний внимает каждому нашему слову. Моше помолился. Всевышний говорит, хорошо, Моше, по слову твоему. А только что хотел уничтожить весь народ. И были мы в глазах наших перед ними, как саранча, такими же были мы и в глазах их. Как они могли знать, какие они есть в их глазах? Что они в мозги залезали, мысли читать умели? Понимаете, это все духовно. Что ты думаешь о себе, то думают о тебе и другие. Поэтому выбери, какими глазами ты на себя будешь смотреть. Или душевными глазами, которые всего боятся, которые хотят где-то в уголочек забиться, чтобы никто не видел и ничего не знал, чем я тут занимаюсь. И вообще, куда я хожу, чтобы на двух трамваях с пересадкой поеду, чтобы никто не знал. И в мобильнике выключу определение места. Ну, для продвинутых. Или же ты будешь думать, что ты представитель Всевышнего в этом мире. Я не хочу громких слов говорить. Но весь вопрос в том, как мы себя осознаем. И от этого зависит, что будет происходить в нашей жизни. Как мы будем реагировать на любую ситуацию, которая будет представать перед нами. Вы понимаете, насколько это важно, осознание самого себя, кто я есть? Вот, когда мы в эту среду будем поститься перед Рош-Ходеш, я уже объявлял тему поста, будем поститься за тех, которые застряли в своем выходе из Вавилонской блудницы. Я предлагаю еще включить один вопрос в этот пост, чтобы увидеть себя духовными глазами, кто я есть, как я себя осознаю. Или я душевный, ничего не значащий, или же я сын Всевышнего. Это очень важный момент для нас. Потому что, когда придет это осознание, тогда вы распрямитесь. Тогда вы совсем по-другому будете говорить, ходить. Всякая суета уйдет. Потому что вы дадите в себе место Всевышнему, который будет везде с вами ходить. А когда вы смотрите на себя душевно, ладно, в субботу я буду духовный, а всю неделю там на работе я как все. Поэтому суета. Очень важный вопрос. Хорошо, дальше читаем 14 глава с 1 стиха. «И подняло все общество вопль, и плакал народ во всю ту ночь». В чем проблема? Народ смотрит на себя точно так же, как и те, кого они послали. Роптали на Моше и Аарона все сыны Израилевы, и все общество сказало им: «О, если бы мы умерли в земле египетской и умерли бы в пустыне сей, для чего Адонай ведет нас в землю сию, чтобы мы пали от меча? Жены наши и дети наши достанутся в добычу врагам». То есть мы погибнем, а жены и дети наши станут добычей врагов наших. Не лучше ли нам возвратиться в Египет? И сказали друг другу: поставим себе начальника и возвратимся в Египет. Так быстро забыли, как им было в Египте, что такая короткая память. Когда детей бросали в реку, когда били плетьми за то, что определенную норму кирпичей не сделали, что это уже забыли? Вот еще одна проблема. Напомните своей душе, как вам жилось, когда вы были в Египте. Какими страхами вы жили, под какими проклятиями вы ходили. Куда ваши деньги все уходили? И сравните с тем, что вы имеете сейчас. Не только увидьте, но начните благодарить. Потому что к вот этой благодати, в которой они сейчас, они привыкли. Господи, мы своих животных резать не будем. Ты же нас привел в пустыню, давай корми нас мясом. Хорошо, дам вам мясо. А вот у нас вода кончилась, а вот у нас хлеб кончился. Хорошо, дам вам воду, хорошо, дам вам хлеб. Работать не надо, ничего делать не надо. Благодать. Халав. Все бесплатно, все даром. Вот это нам нравится. Так мы всегда с Господом. А тут великаны, крепости. Воевать надо. Нет, так не договаривались, только по благодати все. Но мы сейчас дойдем еще до этого. В книге Дворим, в первой главе, в 28 стихе, Моше говорит: но вы не захотели идти и воспротивились повелению Адоная Всесильного вашего. И роптали в шатрах ваших и говорили: Адонай по ненависти к нам вывел нас из земли египетской, чтобы отдать нас в руки Амореев и истребить нас. Куда мы пойдем? Братья наши расслабили сердце наше, говоря: народ тут более и выше нас. Города там большие, укрепленные до небес, да и сынов Янаковых видели мы там. У нас был вопрос: как мнение 10 человек могло повлиять на мнение 3 миллионов человек? Вот она причина. Вы не захотели сами идти. Послушайте, если человек в своем сердце твердо решил следовать за Всевышним, то может ли мнение какого-то человека изменить это его решение? Может ли это устрашить его? Но даже если и может устрашить, то что сделает человек верующий? Вот Халев, мы в предыдущие разборы говорили, он пошел на могилу отца Авраама в Хеврон. Он дошел один туда. И он молился и просил утвердить его в вере отцов. То есть, ответ на вопрос, как эти 10 человек могли повлиять на мнение 3 миллионов, очевиден. Народ не хотел идти и завоевывать обетованную землю. Просто-напросто. Вот быть под благодатью было хорошо. А вот идти и завоевывать, когда там крепости неприступные, когда там великаны, Нет, так не договаривались. Я же там могу умереть. А если перевести это на духовный уровень? На Новый Завет? Одно дело, когда все даром, да? По благодати. Халав. Закон нам не нужен. Иисус исполнил закон. Умирать для себя не нужно. Иисус уже умер за нас. А все благословения, которые Бог дал Израилю, это пожалуйста. Это мы первые. Мы же теперь новый Израиль. А вот когда нужно приложить усилия, да еще и умереть для себя, чтобы дать ему место в себе, тогда извините. Так не договаривались. Мне и так хорошо. В Евангелии от Луки, в 14 главе, Иешуа как раз об этом и говорит. Я буду читать с 26 стиха, но восточный смысловой перевод, потому что синодальный он как-то вводит немножко в заблуждение. В 26 стихе написано: «Если тот, кто приходит ко мне, не любит меня больше, чем своего отца, мать, жену, детей, братьев, сестер и даже свою собственную жизнь, он не может быть моим учеником». То есть Машиаха, Слово Всевышнего, нужно любить больше, чем свою жизнь. 27 стих. «Тот, кто не идет за мной, будучи готовым пожертвовать всем, включая и свою жизнь, не может быть моим учеником». Вот он где, дух Халева, готовый следовать за ним и готовый пожертвовать всем ради него. Предположим, кто из вас хочет строить башню, разве он не сядет вначале, не посчитает все расходы, чтобы знать, хватит ли ему денег для завершения строительства? Ведь если он заложит фундамент и будет не в состоянии закончить постройку, то все будут над ним смеяться. Начал строить, а закончить не может. Слушайте, это точно ситуация вот этого народа, который сейчас сказал: поставим себе других начальников и возвратимся в Египет. Начали строить, пошли в обетованную землю, и когда дошло дело до того, чтобы завоевать эту землю, оказалось, цену платить не хотим. Так почему же Моше посылает именно этих людей? Вот тут вот уже как бы ответ и становится очевидным. Эти главы колен, они были выразителями или носителями состояния того народа, над которым они главенствовали. А по сути, речь ведь идет о тех, которые исчислены от 20 лет и старше, готовые к войне. Вот Халеву в это время, когда их исчисляли, было 40 лет. То есть 40 лет – это такой возраст, когда человек в полном расцвете сил, он, можно сказать, тот, который будет двигать поколение. И это люди авторитетные в своих коленах. И в итоге получается, что проблема не в разведчиках, хотя, конечно, от них многое зависело. Но на самом деле причина всего происходящего находится в состоянии самого народа. То есть, здесь мы уже подходим к ответу на вопрос, что там вообще происходит, почему это происходит, и почему понадобилось посылать этих разведчиков. В 14 главе Бамидбар, с 20 стиха, Всевышний говорит: «И сказал Адонай Моше: прощаю по слову твоему, но жив я, и славы Адоная полна вся земля. Все, которые видели славу мою и знамения мои, сделанные мною в Египте и в пустыне, и искушали меня уже 10 раз, не один раз, не два, 10, и не слушали голоса моего, не увидят земли, которую я с клятвой обещал отцам их, все раздражавшие меня не увидят ее. То есть мы пытались понять, как 10 человек могли изменить мнение 3 миллионов человек. Вот оно, ответ здесь. Они по природе свои ропотники, ничем не довольны, которые отвергают слово и которые ищут только своего. То есть проблема не в грехе разведчиков, хотя я говорю, от них, в общем-то, много зависело, мы сейчас это увидим. Но проблема в состоянии народа. Мы вначале спросили, а кто посылает, Моше или Всевышний? И увидели, что, в общем-то, это даже не вопрос, потому что Моше ничего от себя не делает. А если Всевышний это делает, то почему, зачем? В общем-то, похожая история уже была, и когда народ вошел в обетованную землю. Помните, когда Давид хотел исчислить сынов Израиля, и потом пришел мор, язва пришла. И Давид даже молится и говорит, Всевышний, я же согрешил, я же это исчисление затеял. Так меня наказывай, почему люди гибнут? А на самом деле, если смотреть Писание, мы видим, что проблема-то не с Давидом, а с израильтянами. Вот посмотрите, 2 Царств, 24 глава, 1 стих. Написано, гнев Адоная опять возгорелся на израильтян, и возбудил он в них Давида сказать, пойди исчисли Израиля и Иуду. На кого гнев возгорелся? На Давида или на израильтян? Вы видите, как глава, царь народа становится как бы жертвой поведения самого народа. Гнев возгорелся на израильтян. А то, что Давид уже повелевает исчислить народ, это уже следствие. В 1 Паралипоменон, 21 главе, мы читаем тоже с 1 стиха. «Восстал сатана на Израиля и возбудил Давида сделать исчисление». И те, кто еще только выходит из вавилонской блудницы, думают, вот какой этот сатана, что хочет, то и делает. Ходит сам по себе, да? А мудрецы говорят, что такое мышление и есть суть идолопоклонства. Потому что если какой-то духовной силе мы приписываем способность самостоятельно что-то делать, мы тут же становимся идолопоклонниками. Ничего, нигде, никогда не происходит без воли Всевышнего, без Его ведома на то. И если это происходит, то это всегда происходит на благо человеку, потому что Всевышний благ. Весь вопрос в том, как человек будет относиться к этому, как он отреагирует на то, что Всевышний ему покажет. Вот мы остановились на вопросе, почему вообще все это происходит, почему все-таки Всевышний посылает этих разведчиков. Ведь они, мы уже увидели, они являются выразителями состояния всего народа. И казалось бы, что они могут изменить? Так вот, ответ на вопрос, почему посылает, находится в 8 главе книги Дворим. Буду читать с 1 стиха. «И все заповеди, которые я заповедую вам сегодня, старайтесь исполнять, дабы вы были живы и размножились, и пошли и завладели землею, которую с клятвой обещал Адонай отцам вашим. И помни весь путь, которым вел тебя Адонай Всесильный твой по пустыне вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем». То есть, все, что происходило в пустыне с народом, это работа Всевышнего с нами, чтобы показать нам, что в наших сердцах. Понимаете? То есть, все ситуации, в которых мы раньше топали на дьявола, на самом деле, это все для того, чтобы нам увидеть, что в наших сердцах, и весь вопрос в том, когда мы увидим, Как мы к этому будем относиться? Как мы на это будем реагировать? Какие выводы из этого мы сделаем? Всевышний дал человеку свободу выбора. И, в общем-то, то, что выбирает человек, оно и определяет судьбу человека. В Евангелии от Иоанна, в 3 главе, в 19 стихе, Иешуа об этом именно говорит. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Суд состоит в том, что выбирают люди. Уже сам выбор человека определяет тот суд, который на него придет. И вот народ уже 9 раз искушает Всевышнего, а Всевышний думает, ну возьму вот этих вот главных из этих ропотников, которые авторитетом там пользуются, ну и пошлю их в обетованную землю, пусть они увидят, насколько там все здорово. Пусть они вкусят, насколько благ Всевышний, и принесут эти плоды этой обетованной земли, покажут народу. Может быть, что-то изменится? В предыдущие разборы мы уже говорили, что наша глава начинается с повеления Всевышнего «Шлах лыха». Вот, когда мы читаем 3 стих, ну, в Торе это 2. «И сказал Адонай Моше, говоря, пошли от себя людей, чтобы они высмотрели землю». На иврите написано «Шлах лыха анашим ве ятуру этерец». Вот три слова, которые мы сейчас рассмотрим. Ну, «анашим» – люди и «эт эрец» – земля, вы их знаете. А вот «шлах лыха ве ятуру» – вот это очень важные слова, которые нам нужно понимать, с какой целью Всевышний посылает этих разведчиков в обетованную землю. Значит, помните, когда Всевышний призвал Авраама, 12 глава Берешит, Всевышнему говорит «Лех лыха Авраам». «Лех лыха» в единственном числе обращение к Аврааму. «Выйди и пойди». «Пойди к себе», потому что «лыха» – это как бы возвратное. «Выйди и пойди к себе». И когда Авраам пришел в обетованную землю, послушался Всевышнего, Всевышний заключает с ним завет. Он говорит, Авраам, я видел вот этот путь, по которому ты прошел. И я теперь понимаю, что это единственный путь для всех людей в этом мире, который приведет их к познанию меня. Исполнит мой замысел по сотворению человека по образу и подобию моему. И заключает с ним завет. И говорит, «Хитхалех лепанай ваегьех тамим, иди к себе, наступая на себя, к лицу моему, и становись непорочным. Выйди и иди к себе». Становится понятно, к какому себе идти. К себе истинному, к тому Машеху, который есть в каждом человеке. Потому что, когда Всевышний творил человека по образу и подобию своему, он вложил в человека этот образ. И мы говорили, что душа человека изначально имеет двойственную природу. И вот та небесная составляющая, она несет в человеке этот образ. Весь вопрос в том, пробудился этот образ, или он еще спит. Так вот, с Авраамом все понятно. А здесь, в нашей главе, мы читаем, синодальный период говорит, пошли от себя, но на самом деле, как от себя, если написано «шлах лыха»? Шлах, потому что анашим, множественное число, пошли людей. Но не от себя, а к себе. Шлах лыха. То же самое, что Всевышний сказал Аврааму. То же самое здесь Всевышний говорит Моше про этих разведчиков. Пошли их к себе истинному. Лыха. А дальше глагол «веятуру», но если по стронгу смотреть слово «веятуру», от глагола «тор», это 84-46, два значения, значит, «ходить», «осматривать», а второе – «вести», «указывать путь». Вот это глагол «тор». Вы все знаете слово «тора». Сильнодальний перевод переводит это слово как «закон». Но на самом деле слово «тора», «гей» в конце, это «учение». Так вот, смотрите. «Тора» – учение. «Тор» – это первые три буквы. Это то, что указывает путь. Дальше «ор» – вы знаете, что это свет. То есть «тора» – это учение, которое указывает путь к свету. Вы понимаете, какое красивое слово «тора»? Учение, которое указывает путь к свету. Как же можно от него отказаться? Так вот, Всевышний посылает разведчиков «шлах леха веятур». Выйдите, идите к себе истинным, к Торе, к Машеху моему. Когда разведчики вернулись, мы видим, что только Халев имеет совсем другое мнение в отношении обетованной земли, который совсем не сомневается, что эта земля будет принадлежать ему и его потомкам. 14 глава, 8 стих, Халев и Егоша Бенун говорят: «Если Адонай милостив к нам, то введет нас в землю сию и даст нам ее, эту землю, в которой течет молоко и мед. Только против Адоная не восставайте. Не бойтесь народа земли сей, ибо он достанется нам на съедение. Защиты у них не стало, а с нами Адонай, не бойтесь их». Вот она, где сила Халева. С нами Адонай. А что, разве Адонай с нами? Как ты смотришь на себя? Какими глазами ты на себя смотришь? С тобой Адонай? С утра до вечера, и когда ты спишь, потому что не дремлет и не спит хранящий Израиля? Или же ты смотришь на себя, как на саранчу в глазах великанов, которые вокруг тебя? А Халев, он ведь рожь колена Ягуды. Наасона, сына Аминадава, мы знаем. И мы говорили, глядя на поведение Наасона и поведение сынов Ягуды при выходе из Египта, мы говорили, что теперь становится нам понятно, почему Всевышний именно Ягуду избрал себе в святыню. А здесь мы видим еще одно свидетельство. Опять Ягуда. И опять полное упование на Всевышнего. Такая ревность по Всевышнему. Такое доверие Всевышнему. И смотрит на себя глазами Всевышнего. И волю Всевышнего знает. И всем сердцем готов ее исполнять. Ягуда, Халев, сделался святыней Всевышнего. Так вот, Всевышний посылает этих разведчиков, главных, от колен отцов, причем, которые пользуются авторитетом именно у этих, которые исчислены и готовы к войне. То есть, у движущей силы сынов Израиля. Шлах леха веятур. Выйти и пойти к себе через познание учения о пути к свету. Взять плодов новой природы и прийти к сынам Израиля и показать. Собственно, именно это и произошло спустя 1500 лет после этого, когда Машиах Иешуа взял себе 12 учеников, ввел их в свет Торы, А потом послал их нести этот свет всем народам. Но то, что было дальше, вы знаете. Всевышний объявил свой приговор. То народ плакал, что они погибнут, то они теперь плачут от приговора, который вынес Всевышний, на утро просыпаются, говорят: знаешь, Машин, ну, мы согрешили, мы вот сейчас пойдем и завоюем эту гору. А Маше говорит: все, ребята, поезд ушел. Это окошко, которое он открыл для вас в обетованную землю, оно закрылось. Тема закрыта. Для вас уже тема закрыта. Нет с вами Всевышнего. То есть вы упустили тот момент, который дал вам Всевышний. Какая трагическая ситуация. Уже ничего изменить нельзя. Всевышний все сделал для того, чтобы они могли войти. Они сказали: нет, мы пойдем в Египет, потому что мы не хотим воевать против самих себя. Всевышний говорит: хорошо, все останетесь в пустыне. Вот это очень важный момент. Когда Всевышний для тебя открывает вход в царство возлюбленного сына, истинного Машеха, там, где действительно надо воевать с великанами, со своей ветхой природой, которая действительно сильнее тебя. И ты думаешь: как я могу с этим справиться? Я же родился такой. Это же гены моего папы и мамы, дедушек и бабушек. Я это не могу сделать. Да и вообще мне это нравится. Это же такие приятные для моей души моменты. Всевышний говорит: хорошо, выбор за тобой. Суд совершается через твой выбор, не мой. 14 глава Бамидбар, 40 стих, читаем. И, встав рано поутру, пошли на вершину горы, говоря: вот мы пойдем на то место, о котором сказал Адонай, ибо мы согрешили. То есть, как бы понимание греха есть. А что с этим делать? Понимания нет. Моше сказал: для чего вы приступаете по велению Адоная? Это будет безуспешно. Не ходите, ибо нет среди вас Адоная, чтобы не поразили вас враги ваши. Все, тема закрыта, ребята. Поезд ушел. Вчера надо было думать, когда вам предлагали. Серьезно, да? А мы думали, что... ну, я еще поживу тут немножко для себя. А потом уже, когда совсем припечет, так... тогда уже и, может быть, двинусь. А пока тут столько хорошего вокруг меня в мире. Стучался, стучался. Машиах Иешуа в твое сердце. Не достучался. Ушел. Время пропущено. Смотрите, что очень интересно. Дочитаем до конца. 45 стих. «И сошли амаликитяне и хананеи, живущие на горе той, и разбили их, и гнали их до Хормы». Кто разбил их? Амалик. Что же Всевышний хочет нам сказать через эту недельную главу? Нам, сегодня. Чему он хочет нас научить? Вот если посмотреть на историю взаимоотношений Израиля с обетованной землей, то мы знаем, что спустя много лет, когда Израиль вошел в обетованную землю, построил там храм, и потом за грехи сынов Израиля храм был разрушен, и народ был весь уведен в плен. И 70 лет земля праздновала свои субботы. И по слову Иеремии, спустя 70 лет, Всевышний обращается к своему народу через царя Кира и говорит всем, Всевышний мне сказал, чтобы вы шли и строили ему дом в обетованной земле. Снова та же самая ситуация. Всевышний открывает двери своему народу в обетованную землю. И что происходит? Давайте посмотрим. Книга Ездры, 1 глава, с 1 стиха. В первый год Кира, царя персидского, во исполнение слова Адоная из уст Иеремии, возбудил Адонай дух Кира, царя персидского, и он повелел объявить по всему царству своему словесно и письменно, так говорит Кир, царь персидский, все царства земли дал мне Адонай всесильный небесный, и он повелел мне построить ему дом в Иерусалиме, что в Иудее. И вот 3 стих. Кто из вас из всего народа его? Обращение ко всем сынам Израиля. Вы видите? Да будет всесильный его с ним, и пусть он идет в Иерусалим, что в Иудее, и строит дом Адоная всесильного Израилева, того всесильного, который в Иерусалиме. Вы видите, царь Кир обращается ко всем сынам Израиля. На то время в рассеянии, ну, я думаю, больше, чем 3 миллионов жило. Как бы точной цифры я не могу сказать. Но это точно гораздо больше, чем 42 360 человек, которые откликнулись на этот призыв. Из всего количества сынов Израиля, которые живут по всему миру, Всевышний призывает их через царя Кира персидского идти строить дом, храм. А храм Всевышнего – это мы, скиния Всевышнего с человеками. Откликнулось только 42 тысячи. И опять мы видим, что откликнулся Иегуда. Иегуда вышел, плюс левиты, плюс колено Вениамина, которое всегда с Иегудой было. Теперь вы видите, почему Иегуда сделался святыней. Теперь вы понимаете, почему Иешуа говорит, иудеи знают, которому кланяются. И спасение именно от них, через то, что если и вы научитесь поклоняться Всевышнему так, как иудеи, и потому Машиах Иешуа назван царем иудейским, не христианским, иудейским, то есть царь над всеми иудеями. Ибо таких поклонников ищет себе Всевышний. Потому что дух Халева, дух Наасона, сына Аминадава, в них, которые в точности исполняют все, что повелел Всевышний. А Всевышний говорит, вот такие и есть моя святыня. Так вот, царь Кир повелевает идти всему народу, откликнулось 42 тысячи, это Ездра 2 глава, 64 стих. Все общество вместе состояло из 42 360 человек. Так это общее число вышедших за несколько выходов, там и с Ездрой, и с Неемией, и всего лишь 42 тысячи. То есть мы видим, по сути, история повторилась. Всевышний предлагает своему народу возвращаться в обетованную землю, входить в обетованную землю, строить ему дом. А Израиль говорит, это ж надо туда идти, там напрягаться надо, там воевать надо вокруг. На пустое место ничего нет. А у нас тут все устроено, везде все схвачено. У нас тут церкви благоустроены. У нас тут дети в христианские школы по воскресеньям ходят. Да и вообще, что подумают люди, когда узнают, что вдруг я к закону обратился? Ну, может быть, я и буду заповеди соблюдать, там, кашрут и субботу в тайне, чтобы никто не знал. Ну, в церкви как-то спокойней. И люди там хорошие. А что Иешуа говорит? Не обольщайся. Матфея 10 глава, буду читать с 28 стиха, потому что это тоже имеет отношение к тому, о чем мы говорим. Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь того, кто может и душу, и тело погубить в гиене. Не две ли малые птицы продаются за осарий, и ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего? У вас же и волосы на голове все сочтены. Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц. Итак, то есть это продолжение этой темы. Кто исповедает меня перед людьми, что значит исповедать его перед людьми? Это значит явить его образ жизни, явить иудея. Как самарянка говорит, как ты, иудей, просишь у меня пить? А что это у тебя тут за веревки висят на рубашке? Ты что, евреем стал? А Иешуа говорит, кто исповедает меня перед людьми, того и я перед Отцом Своим Небесным исповедую. А кто отречется от меня перед людьми, отрекусь от того я перед Отцом Моим Небесным. Оказывается, тихонечко в церкви не отсидишься, потому что он будет это расценивать как отречение от него. Если ты не исповедуешь его открыто перед людьми, всеми, то он отречется. А если исповедаешь, то он тебя исповедует перед Отцом своим. Ну, я же в сердце верю. А чего мне перед другими показывать? Я тихонечко у себя в комнате, в тайной. И вообще все тайно. Никто даже не узнает. Не обольщайся. На двух стульях не усидишь. Или ты иудей, или ты римская церковь со своими отцами. Не думайте, что я пришел принести мир на землю, 34 стих, 10 глава Матфея. Не мир пришел я принести, но меч. Ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью, и невестку со свекровью ее. Ничего себе! Это что, наш Иисус говорит так? А все связано с тем, исповедаешь ты его перед людьми или нет? Если исповедаешь, он исповедует тебя перед Отцом. А все другие варианты, как бы ты себя ни обольщал, он это расценивает как отречение от него. Так вот, возвращаясь к 42 тысячам, которые вышли из Вавилона, это же все пророчество для нас. Знаете, что потом произошло там, в Вавилоне? С теми, которые там остались, которые хотели сидеть на двух стульях. Ахашверош делает пир по случаю того, что храм-то в Иерусалиме не восстановлен. 70 лет прошло, значит, еврейские пророки, они там. И вообще Бога евреев нет. Еще вино не просохло на губах. Аман появляется. Вугегиянин от рода Агага. Из кого? Амаликитянин. Сильный из народов, тут как тут. И вот тут уже шуток нет. Или ты возопишь ко Всевышнему и все-таки дашь ему свидетельство, то, что ты принадлежишь ему, что ты иудей. В книге Эстер мы читаем, что когда увидели эту веру окружающие, из страха многие стали иудеями. То есть язычники, которые вообще никакого отношения не имели, которые ждали, когда же будем грабить этих евреев, быстренько перекрасились, ухватились за полу иудея, сказали, пойдем с вами. Мы слышали, что Бог оказывается с вами. Так вот, главный урок нашей недельной главы для нас, сегодня, сейчас, для нашего поколения. Книга Откровения, 18 глава, 4 стих. «И услышал я иной голос с неба, говорящий, выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее. Ибо грехи ее дошли до неба, и Бог вспомянул неправды ее. Воздайте ей так, как и она воздала вам. Вдвое воздайте ей по делам ее. В чаше, в которой она приготовляла вам вино, приготовьте ей вдвое. Сколько славилась она и роскошествовала, столько воздайте ей мучений и горестей, ибо она говорит в сердце своем, сижу царицею, я не вдова и не увижу горести. Зато в один день придут на нее казни, смерть и плач и голод, и будет сожжена огнем, потому что силен Адонай Всесильный, судящий ее». Весь вопрос в том, как народ отреагирует на призыв Всевышнего. Тот народ, который находится там. Всевышний обращается к народу, который находится в этой вавилонской блуднице. То, как он туда попал, это уже другая история. Но мы видим, что будет такой момент в истории всего его народа, когда Всевышний снова откроет дверь, это окно, в царство возлюбленного сына для всех, которые находятся в Вавилоне. Мы видели, что случилось с теми, которые пустыне отказались от этой возможности войти в обетованную землю. Они все погибли в пустыне. Мы видим, что случилось с теми, которые решили остаться в Вавилоне, когда Всевышний сказал, идите строить. И вот Всевышний снова открывает эту дверь, это окошко. Говорит, вот сейчас время. Давайте, выходите. Если вы сейчас не выйдете и там останетесь, смотрите, что произойдет с вами. В один день придут на нее казни, смерть и плач и голод, и будет сожжена огнем. Это слово Всевышнего. Весь вопрос в том, как ты отреагируешь на это слово. Если ты получил откровение об истинном Машиахе Иешуа, то срочненько уходи оттуда. Бегом. А если ты по-прежнему сидишь там и говоришь, ну куда я пойду? Здесь все так хорошо, все так устроено. Я и здесь могу тихонечко и субботу соблюдать, и кашрут. Но Всевышний же знает меня. Не обольщайтесь. В итоге, как мы видим, есть время, когда Всевышний открывает свое окно для входа в обетованную землю. И те, кто поверил и пошел, не глядя на эти большие крепости, на этих великанов, он становится наследником этой земли. И не только он, но и его дети. Вот что важно. А кто услышал, но не пошел, начал роптать или какие-то оправдания себе находить, либо в пустыне погиб, либо через Амана прошел проверку. Другими словами, главный урок для нас сегодня, если ты услышал призыв Всевышнего идти в обетованную землю, то не упусти эту возможность. Не раздумывай, но скажи: если Всевышний со мной, то я не боюсь этих великанов. И эта земля отдана мне. Иду взять ее. И она будет принадлежать мне и моим детям. Амин. Именно это сказал Халев спустя 45 лет, когда они уже были в обетованной земле, и когда он пришел к Егоше бен Нуну просить эту гору Хеврон, куда он ходил, чтобы молиться, укрепить его веру. Егоше бен Нун, 14 глава, 6 стих. Сыны Ягуды пришли в Галгал к Егошеву. И сказал ему Халев: кто пришли? Сыны Ягуды. И сказал ему Халев, сына Ифонина, кинезиянина: ты знаешь, что говорил Адонай Моше человеку Божию о мне и о тебе в Кадес-Варне. Я был 40 лет, когда Моше, раб Адоная, посылал меня из Кадес-Варне осмотреть землю. И я принес ему в ответ, что было у меня на сердце. Братья мои, которые ходили со мною, привели в робость сердце народа, а я в точности следовал Адонаю Всесильному моему. И клялся Моше в тот день и сказал: земля, по которой ходила нога твоя, будет уделом тебе и детям твоим навек. Ибо ты в точности последовал Адонаю Всесильному моему. Вот где обетование для наших детей. Если мы в точности последуем Всевышнему, то эта земля будет принадлежать не только нам, но и детям нашим. Навек. Итак, вот Адонай сохранил меня в живых, как он говорил, уже 45 лет прошло от того времени, то есть ему сейчас 85. Когда Адонай сказал Моше слово сие, и Израиль ходил по пустыне, теперь вот мне 85 лет. Но и ныне, слушайте, 45 лет прошло, а человек все так же горит и все такой же крепкий. Так же, как 45 лет назад. Начните гореть. И тогда возраст ваш для вас не помеха. Но и ныне я столько же крепок, как и тогда, когда послал меня Моше. Сколько тогда было у меня силы, столько и теперь есть для того, чтобы воевать и выходить и входить. Ой, да я уже такой старый, больной, немощный. Какая там война, пусть молодые идут. Останешься в пустыне. Итак, дай мне сию гору, о которой говорил Адонай в тот день, ибо ты слышал в тот день, что там живут сыны Инаковы, и города у них большие и укрепленные. Слушайте, там все еще живут сыновья Инаковы, а ему 85. Может быть, Адонай будет со мною? Как Павел говорит: а я думаю, что и я имею Духа Святого, да? Это Халев говорит. Может быть, Адонай будет со мною, и я изгоню их, как говорил Адонай. Что нужно для того, чтобы Адонай был со мной? Верность. Надо, чтобы я был с Адонаем. Все так просто. Всевышний говорит: если вы со мной, я с вами. Егоша благословил его и дал в удел Халеву, сыну Ифонину, Хеврон. Таким образом, Хеврон остался уделом Халева, сына Ифонина, кинезиянина, до сего дня. До какого сего? До сегодняшнего. И через 1000 лет будут читать эти же стихи и будут также читать: до сего дня. Вовек, за то, что он в точности последовал повелению Адоная Всесильного Израилева. Поэтому я обращаюсь сейчас не только к вам, но и к тем, которые будут слушать эту проповедь в интернете, в записях. где бы они ни находились. Поторопиться, пока еще звучит призыв Всевышнего. Да будет Всевышний с нами, да будет милостив к нам, и да уведет нас Он в эту землю, и да будет она принадлежать нам и детям нашим. Вовек. Бешема Машеха Ишуа. Аминь.